Я беру. Так, берем с той стороны, он поднял, а я с той стороны зацепился за него. Он мне не сказал, да? Он мне говорит, давай я сам подошу. Я сам подошу. Тоже я могу сам, я сам подошу.
Может
помочь.
Он не приедет. Чем больше живешь, тем больше накопляется.
Вообще, я скажу, вот, вот такие вот тесты, они очень полезны для каждого из нас, потому что это тест на любостяжательность. Знаешь, когда начинаешь это все дело перепаковывать, упаковывать и смотришь, у меня, кажется, и такое есть, а у меня вот такое, а вот это вот, оно мне, когда последний раз касался?
Прости, мы на следующего разбора там про любостяжательность.
Знаешь, с одной сестрой говорили, она в течение последних лет, ну, два раза переезд сделал. Из одного дома продала свой дом, купила другой дом, потом из того дома они ушли, приехали сейчас. Потом в дом, в котором живут, они приехали в прошлом году. И вот она говорит, тогда из своего первого дома выбиралась, много вещей повыбрасывала. Оказалось, что не нужно. Все, перебрали сюда на этот дом. Сейчас они перебрались сюда, то есть у меня уже стоят год эти коробки, я их еще не открывала. Скажи, они нужны для жизни или нет? А ведь это время потраченное в магазинах, время, деньги потраченные, те, которые надо было бы заработать, пойти. Знаешь, а смысл есть, если написано, что вы не заботьтесь, не надо заботиться. Ну, не то, что так, я дал кера, все там, как-то приготовиться себе на плите кастрюлю поставлю, и там что-то упадет туда, не в этом дело. А действительно, мы уходим, вот, соль насадили сегодня. Меня загружают там тексты сюда и принесли это, солью загружали. И принесли, они соль делают. Такие банки большие и такие маленькие, соль и перец. Образцы. Принесли, поставили, пожалуйста, берите себе. Я взял. Но это я себе оставлю в траке. А это возьму я домой. А может быть еще кому-то из ребят надо, позови домой. Жена говорит, не вези. У меня соли. На Третью мировую войну и хватит. Или что-то бесплатно раздают. Знаешь, вот такая мысль чисто борется. Я понимаю, что по слову так и должно быть. А вот этот Адам, он просыпается и начинает там искушать, начинает это самое подталкивать. Ну смотри, ну такой же это самое стоит, такой наборчик, такие, знаешь, пальчиковые такие эти стаканчики, в одном соль, в одном перец, так вместе с тобой, интересно, с ногой красиво оформлено. Она говорит, себе для трака возьми, чтобы у тебя было. Я говорю, если уже взял для трака, тебе домой, домой мне не вези.
Так, нам уже молиться надо пойти.
Получается. А потом начинаешь покрывать, и кажется, что... И сын, я вам отмену.
И коробок не хватает.
Ворот, минут. Вот, кусочек.
Мы даже разводимся сюда, еще и это. все равно сформировать. А мы все такой молодые, есть сосуды, я прям аккуратно. Это же тоже красота, это грех. Это грех. Ну, второй грех. Один сет чашек, второй сет чашек, третий сет чашек. Это же ненормально. Значит, вот из кого, смотри, вот такая вот у тебя, да, семья, вот такая била. Я увидела, не может быть красивой. Я не знаю, зачем. Я красивая. Ну зачем? Да. Ну, видишь, вот это тоже вещь. Да. А Игорь, к примеру, электроника, он все нужно, он все нужно. Посмотрел это на стихе, короче, вау, я говорю. А я говорю, вау, где ты столько забрал? Он говорит, я же ты костюли не считаю.
Сборники у всех есть, да? Нету, да? Ну, оправдание там.
Они
что-то. Сегодня здесь кондиционер работает, я поэтому закрыл двери, потому что когда это, то лучше закрыто. Они там Таню помогали, да?
Только там вот с этой стороны.
Приветствую всех, братья и сестры. Приглашаю в начале собрания встать, помолиться, чтобы благословил. Господь, благодарим Тебя за Твою любовь, милость, проявляемую ко всем людям, проявляемую каждому из нас и к нашей церкви. Благодарим Тебя за возможность иметь собрание, общение друг с другом, общение с Тобой. И мы просим благослови наше собрание здесь, на этом месте. И с Богом святым всех, кто будет участвовать. Здоровья и благодать нам Твою, чтобы нам еще возрастать в познании Тебя, в познании Слова Твоего, заповедей Твоих, исполнять их в жизни своей, открывая Господи нам то, что Ты хочешь нам сказать через Слово, песнопение, через стихотворение, все, какое участие у нас сегодня будет здесь, на этом месте. Просим, Господи, благослови нас в своей жизни каждый день, когда мы ходим, чтобы мы еще всегда в своей жизни могли понимать, где и как, что мы будем делать, чтобы это Слово, оно дальше в нашей жизни работало. Благослови, Господи, наши братья и сестры по всему лицу земли, которые собираются сегодня, тоже имеют собрание. Те, которые поддерживают нас в служении, а также мы молимся о том, чтобы поддерживать служение наших братьев и сестер. Особенно тех, кто миссионеры, благовестники, кто в разных городах и странах трудится для имени Твоего, кто особенно переносит особые тяжелые условия, их поиски и благословить. Просим, Господи, поиски сегодня тех, кто в нашем городе живет, кто не имеет этого общения, кто, может быть, возможности это не имеет, а кто-то, может быть, еще неправильно по жизни сориентировался. Смоги нам для таких людей быть добрыми свидетелями об имени Твоем, быть светом и примером. Прибудь с нами, Бог, слави нас. Аминь.
Аминь.
Номер 11, друзья, споем общим пением. И потоки Бог обещал не послать. Номер 11.
Благослови.
Горная проповедь, которую Иисус Христос
сказал, и здесь записана одна из заповедей, которую он для нас оставил, для нас, христиан Нового Завета. Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Вот мы сейчас спели гимн «Благословение потоки, Бог обещал не спасать». То есть Божья сторона, много действительно есть обетований в Библии, где Бог обещает свои благословения в той или иной форме, какие-то из них безусловные, какие-то из них условные, то есть когда мы что-то делаем. И вот здесь как бы и другая сторона есть, что Божьих потоков мы ждем, да, и как мы ждем, что мы со своей стороны делаем. Вот часто бывает, когда общаешься с людьми, это даже у неверующих людей так, и особенно у верующих в церкви, бывают люди, которые просто живут, ну так, как все. Вот они, у них есть один день, они прожили, может быть, они не сильно знают, что они хотят достичь в этом дне, вот какие цели они перед собой ставят. И бывают люди, которые точно знают, что им надо. Может быть, они хотят там власти какой-то достичь, положения, материального богатства, ну, каких-то целей в своей жизни ставить. И обычно те люди, которые перед собой в жизни ставят какие-то цели, они, которые очень хотят этого достичь, они как-то даже способны и других людей, кто замотивирует, что ли, примером для них быть, повести за собой, стать впереди и так далее. Вот, и мы, когда вот рассуждали над 4 главой послания к Ефесянам, там говорится о дарах, например, дар апостола. То есть апостолы — это были те люди, которые шли по всему миру, организовывали церковь. Читаешь, как апостол Павел в книге «Деяния святых апостолов», как он очень многие города шел, и там где-то его избивали, палками прибивали, камнями, он там при смерти уже был. И он не останавливался, он постоянно шел, шел. Где-то он ошибки делал, например, вот он пошел, а там написано, что дух препятствовал, да, нет. То есть он потом ему сон приснился, что в Македонии его дух призывает. Он туда шел. То есть он в своей жизни всегда искал исполнение, искал прежде всего Царствие Божие. И делал это очень активно, делал это, прилагал все старания и усилия. И действительно, мы видим, что как бы в результате его трудов, и в результате Божьей благодати, которую Бог ему даровал, да, зародилось очень много церквей, в том числе в Ефесе церкви, в котором потрудился тоже. Это пример все для нас, людей, которые действительно имеют перед собой цель. Но есть такие христиане, которые живут, ну вот, они услышали весть, что действительно они грешники, что им нужно покаяние. Они пришли к Богу, покаялись, Бог даровал им прощение грехов, спасение. Но они не ставят перед собой никаких целей, да? Они не ищут в своей жизни прежде Царства Божьего. Они как бы довольны тем положением, что вот есть. Но прощенные, слава Богу за это. И вот возникает вопрос лично каждому из нас в своей жизни. Исполняю ли я в своей жизни вот эту заповедь? Ищу ли я в своей жизни прежде всего Царствие Божие, правда Его? Или, может быть, у меня все хорошо, и никаких целей перед собой не ставлю, просто живу вот как бы доволен положением тем, какое у нас уже сегодня есть. Вообще, если посмотреть, большинство людей в западном мире, там Америка, Канада, чего они ищут в своей жизни? Вот куда тратят основное количество своего времени, своих денег? Вот даже в наших церквях. Обычно посмотришь, любой молодой человек, он когда школу заканчивает, люди как-то стараются в колледж пойти. Я не говорю, что колледж — это плохо, да? Там или университет, работу. Это нормально, нужно работать. Это тоже одна из заповедей. Но когда смотришь, что люди тратят очень много своего времени на там, работу, делать домашние задания, там, юниты брать побольше, денег зарабатывать, что может быть где-то и нужно, и необходимо. И никак их трудно бывает увидеть в жизни человека, чтобы он посвятил какую-то часть своей жизни значительную на служение, ну, кроме, может быть, посетить собрание на воскресенье, то как бы возникает вопрос, а действительно исполнение в своей жизни этого человека, вот это заповедь, искать прежде всего в своей жизни Царствие Божие. Я когда читал, например, истории из жизни наших братьев и сестер, ну, даже, к примеру, которые жили в Советском Союзе, и кто-то на годы уходил из дома, например, в служение, печати, кто трудился в типографии христианин. Вот. И это не то, что, ну, хорошо, я пойду вечером сегодня что-нибудь доброе сделаю, да? То есть люди ушли и годы там проводят, вот, пока, может быть, их не арестуют там издатели, или, может быть, пока более свобода какая-то не настанет. Или братья некоторые уходили на нелегальное положение, да, служители. Потому что они знали, если они будут открыто совершать служение, их практически сразу арестуют, поэтому они старались совершать служение, посещать церковь так, чтобы враги их не арестовали. То же самое я познакомился здесь с меннонитами. Кто-то скажет, ну это в Советском Союзе, да, сейчас вроде нет необходимости уходить в нелегальное положение. И вы знаете, у них вот мне понравилось, что когда молодой человек, скажем, возрастает, становится молодежи, они не ищут в первую очередь, как бы, ну, я много примеров знаю, что опять же там работать, учиться, что-то еще. Очень многие из них приезжали к нам в Сакраменто, помогали нам организовывать школу христианскую, церковь, несколько церквей. То есть они были учителями, то есть они приезжали, работали несколько лет для того, чтобы научить, помочь, организовать христианскую школу в церквях. Я их спрашивал, у них в церквях есть такое, что, например, они уезжают и говорят, я хочу посвятить 2 года, и уезжают в Принстон-хаус, где они печатают Библию, христианскую литературу, распространяют ее потом. Это служение. Человек посвятил несколько лет своей жизни на это. И мне очень нравится пример. Они не получают каких-то больших денег за это, за оплату или что-то. Они понимают, что это то служение, которое они делают для Бога. И вот сегодня вопрос, например, даже в нашей церкви. Вот как мы думаем, какое больше всего может быть служение, или в чем может проявиться, что мы можем совершать, исполнять эту заповедь, искать прежде всего Царство Божие в нашей церкви, в городе Торонто, каждый из нас, в церкви, вне церкви, лично каждый в своей жизни. И здесь ответ, я не могу сказать, что всем надо поступать так и так, да? То есть этот ответ мы должны получить от Бога, каждый лично, потому что один может быть один дар обладает одним даром, другой другим даром. Но вот я думаю, как общая для нас цель, о чем я приглашаю, чтобы мы сейчас помолились, чтобы вот у нас церкви, да, не так давно, мы уже как вместе собираемся после теплого года. Хотелось бы, чтобы в нашей церкви Бог привел нас спасаемых в церкви. И когда я читаю, как свое служение совершал апостол Павел, у него часто вот он пишет так, что Бог открыл мне дверь, или великую дверь, да, и вот теперь там успех какой-то служение имеет. То есть получается, при всем том, что он был успешный служитель, образованный, может быть, многое знал, одаренный очень. Но вот если Бог дверь не откроет, то получается, что у него были периоды такие, что у него не было успеха в служении. И он четко видит, что где-то Бог открывал дверь, а где-то нет. Я так понимаю, что это в первую очередь зависит от Бога и от того, насколько мы просим и молимся Ему. В Евангелии от Луки, в 10 главе, там Иисус Христос так про это сказал, что жатвы много, а делателей мало. Ну, казалось бы, говорит, вот идите трудитесь, надо было сказать, да? Ну, жатвы много, ученики, все, вперед. А он говорит, не говорит им идите трудитесь, а он говорит, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей. Ну, говорит, ну вот делатели, вот ученики их посылали, да? Нет, первое, сначала молитесь, молитесь, чтобы Господь выслал. Молитесь, чтобы Господь открыл дверь для благодействия. И потом идите, настало время, 28 главе от Матфея, что он говорит, идите по всему миру и проповедуйте. И я думаю, что обе эти части относятся к нам. То есть я думаю, что в своей жизни это особое служение, которое надо с особым усердием совершать. В первую очередь молиться, чтобы Бог в нашем городе открыл дверь спасения, дверь благовестия. И потом также, чтобы мы активно трудились в этом, может быть, видели какие-то открытые двери, не знаю, в какой форме они будут, чтобы иметь успех в этом служении, чтобы мы спасаем и прерывались в нашей церкви. И чтобы каждый из нас в своей жизни исполнить эту заповедь, искать в своей жизни прежде всего Царствие Божие, правду Его. Помолимся об этом. Аминь.
Господи, благодарим Тебя, что Ты нам позволил еще раз собраться. Напоминаю, что нам нужно искать прежде, Господи. Дай, когда так много забот, когда так много желаний, чтобы избрать то важное, нужное, чтобы оно было угодно и приведилось в вечности. Мы славим Тебя, благодарим, что Ты нам дал возможность собираться здесь, в этом городе. Мы хотим, чтобы еще многие услышали, пришли к Тебе и раскаялись, служили Тебе, Господь. Мы учим нас это делать. Вышли тружеников, вышли, Господь, и в нашей церкви. Пошли огонь, чтобы и служение было. Пошли Дух молиться, чтобы мы больше молились, переживали друг за друга. Пошли Бог, Дух от Духа. За все Тебе слава и благослови этот день, на Бога Тебе, Сын Святой Дух. Аминь.
Аминь.
Сейчас такое дело, что мы как-то не дышать,
В прошлое воскресенье, друзья, начали только один, по-моему, из ваших ответов, сказали гимна. Нам жизнь дана не для простых мечтаний. Давайте до конца скажем. Номер 305. Нам жизнь дана не для простых мечтаний.
Oh. Молимся, и Бог наберет внимание, желая просьбы наши не исполнять. Он хочет силы и здоровье дать нам, судить тебя, его так прославлять. Он хочет силы.
прекрасный день, Иисуса Христа, Господа нашего Спасителя. Я благодарю, что сегодня Господь дарует сегодня вновь говорить о Слове Божьем, говорить о том, что сегодня в сердце. И сегодня я хотел бы продолжить ту тему, центральную тему, на мой взгляд, всей Библии, тему о духовных горах, о том, что сейчас говорили в прошлом богослужении воскресное, и что сейчас также наш брат говорил немного об этом. И мы сегодня с вами поговорим о не только о теме духовных даров, но о конкретном духовном даре, пророческом даре, который сегодня должен практиковаться в Церкви Христовой, потому что сегодня, как мы знаем, многие братья знают теоретически эту тему, читают Слово Божие, правда, по-разному относятся к пониманию этой темы. Сегодня много всякого есть, что кто поддерживает такое использование даров в Церкви, кто считает, что он еще не достиг той зрелости духовной. То есть многие всякого рода мнения на этот счет. Поэтому сегодня мы обратимся к Слову Божьему и постараемся найти ответ на этот вопрос именно в Слове Божьем. Я хотел с вами вначале пройти такой небольшой экскурс по Слову Божьему, начиная с книги Бытия, и немного узнать вообще о пророках, о пророческом слове, и далее мы перейдем к пророческим дарам. Но, во-первых, Слово Божье является пророческим словом. Это о том, что мы, наверное, все знаем, и то, что очень важно для каждого из нас. Это слово зиждется на пророчествах, и закон, и пророки, так говорил Господь Иисус, так Он говорит и сегодня нашему сердцу, очень важно познавать нам постоянно волю Божию именно через закон и пророков. И Новый Завет естественным образом. Поэтому сегодня мы будем с вами открывать несколько мест. Вот я хотел бы вначале открыть Бытие и открыть одно место у Аврааме. Мы все знаем, что он родоначальник еврейского народа. Мы также все знаем, что он отец всех верующих на земле. Но я думаю, что может быть не всем нам известно, хотя даже и мне также не было до вчерашнего дня известно о том, что Господь говорит о нем как о пророке. Вот. И это слово мы находим в 20 главе Бытие. Здесь речь идет о Аврааме, который попал к царю Герарскому, и мы знаем, что его жена Сара очень понравилась этому царю, он хотел ее взять себе в жены, так как он представил ее своей сестрой. Вот. И здесь в 7 стихе говорит такие слова, Бог обращает к этому царю Герарскому Авимелеху, чтобы он возвратил жену Сару Аврааму, чтобы не было на его дом того проклятия, которое он мог бы соделать. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится тебе, и ты будешь жив, а если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои, то есть весь дом этого царя Герарского. Ну, мы знаем потом далее, действительно, он соделал все, что потребовал Бог от него. И здесь мы видим, что очень важно для нас с вами узнать, что он был пророком, потому что он имел откровение от Бога, он имел очень близкую связь с ним. И здесь, в этой связи, я хотел бы вам напомнить о том, что на иврите слово «пророк» «нави» означает тот, кто приносит или приносящий. Если мы берем это слово на греческом, то также понять, это слово звучит как «профет». «Профет» – это значит «говорящий от имени Бога». Вот. Если мы понимаем на русском языке это слово «пророк», то есть он как бы говорит про прорицает, проговаривает о том, что Бог через него говорит или открывает сокровенную тайну Божью, Бог передавая через вот избранный сосуд пророка то, что он хочет донести до народа Божьего, до Церкви Христовой и так далее. Поэтому мы с вами знаем несколько пророков, наверное, несколько, их достаточно много. Значит, как мы сказали с вами, Авраам. Далее я хотел бы обратить ваше внимание на пророка, я хотел бы с вами обратить внимание на книгу «Числа», на пророка Моисея, что мы здесь находим о его пророческой деятельности. Числа 11 глава. Числа 11 глава, мы с вами посмотрим 29 стиха. Но Моисей сказал ему: «Не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них». Значит, более этого мы с вами, может быть, читали, может быть, нет о том, что от Святого Духа, который был на Моисее, Господь взял и передал 70 старейшинам Израиля для того, чтобы и они начали пророчествовать. То есть мы видим здесь, насколько важным было для Бога, чтобы среди его народа появились мужи, которые могли быть начальствующими мужи, которые Господь одарил этим великим и славным даром. Вот, далее мы с вами сейчас вместе подумаем и поразмышляем о том, что говорит нам Новый Завет. Давайте с вами откроем несколько мест. Первое место, которое мы с вами откроем, это 12 глава первого послания Коринфянам. Первое послание Коринфянам, 12 глава. И здесь мы с вами читаем такие слова: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных». То есть здесь мы видим, что в 11 главе Павел рассуждает, апостол Павел рассуждает о теме хлебопреломления святого. И вот здесь он переходит на другую тему, которая, на его взгляд, кажется не менее важна, даже той темы, о которой он говорил в предыдущей. Значит, здесь он говорит очень интересные, важные для нас слова, потому что когда мы читаем это обращение к Коринфянам, вот в этом, может быть, кроется большая ошибка многих верующих, что когда они читают это место, они как бы продолжают рассуждать о том, что это происходит в Коринфском собрании, и далее как бы это не относится к тем христианам, которые будут жить и поклоняться Христу в будущих поколениях. Потому что здесь это не, они рассматривают это очень узко, и на самом деле, если мы руководим Духом Святым и берем контекстуально, связываем текст того, что, о чем говорит Павел, и дальше, о чем он говорит о теле Христовом, тогда мы уже начинаем рассуждать по-другому. У нас уходит вот эта мысль о том, что это касается конкретно сугубо одного собрания, или, может быть, не одного, потому что есть несколько посланий, где Господь говорит: послание к Римлянам, послание Ефесянам, послание Коринфянам. Он говорит об этой важной теме. Он как бы возвращается время от времени. И также, если мы говорим о послании Петра, мы видим, что и там уже другой апостол также касается этой важной темы созидания тела Христова. И поэтому в этой связи мы с вами говорим, чтобы сегодня мы осознали и поняли до конца всей силы своей веры, что мы, христиане, не можем оставаться в неведении об этом важном вопросе нашей жизни. Потому что это вопрос жизни и смерти. Это вопрос нашего духовного рождения. Если мы духовно рожденные дети, если мы от Христа рожденные, то мы обязаны быть одаренными этими дарами, которые Бог даровал каждому искупленному дитя. Поэтому мы с вами видим здесь, что когда он продолжает говорить, Павел, о дарах, в 12 главе, мы можем сейчас с вами перенести к 28 стиху, и мы видим, что он говорит так, даже с 27-го, и все вы, он заканчивает, он говорит много о теле Христовом, о том, что каждый член имеет свое место и должен приносить свою пользу этому телу. И дальше он говорит, и ведь и вы, тело Христово, а поразумь члены, и иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее, иных дал силы чудодейственные, также дары исцеления, поможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи. Ревнуйте я дарах больше, я покажу вам путь еще превосходнейший. То есть вот здесь мы с вами увидели, что Господь говорит действительно о том, что в каждом поместном собрании тела Христова должны быть вот эти прекрасные духовные дарования, проявления даров, без которых невозможно совершать то полезное, то эффективное и радостное служение своему Богу. Потому что дары дает Дух Святой. Дух Святой руководит собранием. Глава нашей церкви Христос. Никто иной, как только Он. И Он будет нами руководить тогда, когда мы обратимся к своим в молитве, к своим сердцам, к Нему, к своими сердцами. И скажем, Господь, открой нам, открой мне мой дар, которым Ты одарил меня в день моего возрождения духовного здесь на земле, чтобы я знал, чем я обладаю, чем я могу помочь, в чем я могу быть использован в своей церкви. И мы с вами, конечно же, сейчас продолжим рассуждать. Здесь в 14 главе говорится, достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчество. Обратите внимание, что есть, мы не только должны попросить у Бога об этом, о том, чтобы Он даровал нам, но мы должны постоянно что делать? Ревновать. Что такое ревновать? Это значит, мы должны просить у Бога, гореть огнем к этой теме жизни нашей, чтобы действительно достигать любви, потому что любовь без даров не существует, и дары без любви тоже не существуют. Если мы еще не облеклись любовью Христовой, достигли ли мы эту любовь? То есть каждый из нас опять должен задать себе вопрос, достигли ли мы любви Христовой глубокой, не на словах, но на деле, чтобы мы исполнились этой любовью. И тогда, как говорит 13 глава, вся говорит о любви, мы будем торжествовать, Господи. Мы не будем ходить нищими в этом мире, духовно нищими, хотя мы должны быть духовно нищими, как говорит на главном проповеди. Здесь другое нищество. То есть мы должны постоянно ревновать, просить у Бога, исполнять нас силой своей, исполнять нас дарованиями этими, чтобы их использовать, чтобы ходить в этот мир, как ходили ученики, исцеляли. В этот мир они ходили, совершали чудодейственные дела. Они ходили, и когда Господь даровал откровение кому-то из братьев или сестер, то они совершали и это служение. То есть во всем они пророчествовали так умело, что, как здесь написано в 3 стихе, а кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещание и утешение. То есть посмотрите, какие три великих славных слова служения в собрании. Мы можем сказать, а мы без этого вот приходим в собрание, назидаемся, и увещаемся и так далее, но Бог говорит нам сейчас через апостола Павла, что это не так. Что то, что мы сегодня можем подумать, что это назидание, обещание, это могут быть просто слова быть человеческого нашего сердца. Но Господь говорит, чтобы мы говорили Словом Божьим, Его силой, дарованиями Его говорили и к неверующим, и к нашим братьям, друзьям. Четвертый стих. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Обратите внимание на это важное место. И также с вами здесь увидели очень важные для нас стихи, которые мы также можем сейчас обратить внимание еще на несколько мест. И здесь есть 29 стих в этой же главе. «И пророки пусть говорят, двое трое, а прочие пусть рассуждают». И так далее. То есть здесь мы видим очень важный момент того, что если несколько человек обладают таким пророческим даром, и здесь Господь призывает к порядку, а видимо, там не было большого опыта в Коринфском собрании, и иногда служение превращалось в такое беспорядочное действие. Поэтому здесь очень важно всегда помнить, что Господь желает, чтобы было все чинно и благопристойно, как сказано в 40 стихе. Поэтому, итак, братья, 39 стих, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками. То есть это еще один дар, о котором сегодня ломается много стрел. Тем более, что, и я думаю, что это по причине того, что сегодня многие братья и сестры, не зная, находясь в неведении, попадают в ловушку обольщения нечистых духов, и тогда мы понимаем, что сегодня говорят, что не существует иных языков, невозможно говорить иными языками, это для того только времени говорилось и так далее, там потом много всяких неверных и неправильных рассуждений на эту тему, потому что Слово Божие, оно непреклонно, оно твердо, оно стоит на прочной основе, поэтому мы можем быть уверены, что это истина, что это правда, и что мы должны искать то, что Господь хочет, чтобы мы нашли. Я хотел ваше внимание также обратить на книгу Деяний, книгу Деяний, 13 глава, и посмотреть, что в первоапостольской церкви были пророки и учителя. И мы читаем в Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки, учителя Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савл. И когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, делите мне Варнаву и Савла на дело, которым я призвал их. Тогда они, совершивший пост и молитву, возложивши на них руки, отпустили их. Сии были посланы Духом Святым, пришли в Сирет и оттуда отплыли в Кипр. Здесь мы видим с вами, что несколько братьев обладали дарами пророческими, дарами учительскими. Это все, о чем мы сейчас только с вами читали, что из этого, с этого начиналась работа рожденной новой церкви первоапостольской. И сегодня ничего никто не отменял, никто не занижал никаких стандартов духовных. Мы видим, что сегодня в силе Слово Божие, и мы с вами должны его исполнять, не оглядываясь по сторонам, не думая о том, как сегодня большинство может думать или продолжать находиться в неведении. Но если Господь нам сегодня говорит, мы услышали это слово, а Господь говорит, да услышит, Дух Божий говорит церкви, да услышит каждый то, что говорит он сегодня. И также я с вами хотел открыть еще одно место, это Римлянам. Это послание к Римлянам, 12 глава, 12 глава, 6 стих. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребываешь в служении, учитель ли в учении, увещатель ли увещевай, раздаватель ли раздавай простотенок, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием. И также я с вами хотел еще одно место открыть, это первое послание Петра, 4 глава, 4, 10, 11. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто? Говори, как слова Божие. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог. Рабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому славы державы во веки веков. Аминь. То есть здесь мы видим, какой акцент делает апостол Петр на то, что мы должны служить друг другу тем даром, который мы получили во время возрождения нашего духовного. Как добрые домостроители. Мы не будем добрыми домостроителями, если мы в неведении не знаем, пренебрегаем этой темой и так далее. То есть еще раз нас апостол Петр направляет на то, что это многоразличная благодать для нас. Это благодать. Мы не пользуемся благодатью, как мы вот на прошлом богослужении обсуждали притчу о талантах, что как поступил ленивый раб, неблагоразумный раб, злой раб, который еще какие-то упреки послал в адрес своего спасителя. То есть настолько отношения без вот этого «да», «да», это был «да», но он его закопал. То есть его отношения со своим спасителем были никакие. И мы видим, то есть до чего может довести человека или верующего, до какого отступления, какой злости тому, кто дал ему спасение. Поэтому это все очень, очень хорошее и верное для нас напоминание, которое так необходимо для нас сегодня. И здесь вот 1 Тимофея, если мы с вами откроем 1 Тимофея, Четвертая глава, 14 стих. Здесь говорится так. Обращение Павла, апостола Павла к своему другу, товарищу по служению Тимофею. «Не неради пребывающих тебе дарования, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». То есть обратите внимание, это очень важная для нас мысль. То есть мы не должны не радеть о том даровании, которое Господь даровал нам. Мы не должны пренебрегать, не родить это пренебрегать им. Понимаете? То есть вот это очень важно, что даже это дарование, оно дано было по пророчеству как какого-то брата или самого Павла, конкретно брату Тимофею. Теперь еще я хотел обратить внимание на одну мысль. В первом послании к Фессалоникийцам говорится о том, что мы с вами, это Фессалоникийцам 5:19-20, где говорится, не угашайте пророчества и не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь. То есть это еще одна дополнительная мысль к тому, что уже было сказано о важности пророческого дара. То есть мы не должны его угашать. То есть как мы его можем угасить? Мы можем сказать, если Господь нашему сердцу сказал, да, ты должен быть пророком собрания, и все должны об этом знать, что ты пророк, если твои слова будут исходить от меня, и если действительно это будет по Слову Божьему, тогда ты пророк. А если нет, то ты лжепророк. Поэтому мы всегда должны что делать? Не угашать, не уничижать, и через это мы также можем понять еще очень одну важную мысль о том, что лжепророчество, оно было всегда распространенным явлением во все века. И в первоапостольской церкви были лжепророки, появлялись. То есть они всегда были, то есть всегда сатана, дьявол не спит, и всегда он действует и бьет именно по этому великому вероучению, для того, чтобы человек находился в неведении. Я опять повторяю это слово. Поэтому мы с вами хорошо должны помнить слова апостола теперь уже Иоанна, который говорит, возлюбленный, не всякому духу верьте, но испытывайте духов от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. То есть слова апостола и пророка Иоанна предупреждают и нас всех. Но мы верим Духу Святому, который ведет церковь победе над этим миром. Поэтому давайте каждый из нас примет эти слова о духовных дарах как спасительные, жизнеутверждающие для его исполнения в нашей христианской жизни. И в заключение я хотел бы прочитать слова нашего Господа Иисуса Христа, сказанные в Евангелии от Иоанна 14:2. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Аминь.
Друзья, есть вопросы, которые нам сразу понятны и, вот, и легко понять. Да? Есть вопросы, которые требуют особого исследования, приложения стараний, усилий. Номер 280 мы споем. Вот там такие слова: «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю». То есть есть какие-то моменты, когда в жизни нам нужна особая помощь от Бога, да? И Он помогает, направляет, открывает. Вот мы сейчас и споем: «Ты знаешь путь, хоть я не знаю, сознание это мне дает покой». Номер 280. Будем петь стоя.
Научи меня жить. только есть прощение сердцам. Будет день, и Бог все уничтожит. Ты ж свою судьбу решаешь сам. Хорошо, что ты пришел в Дом Божий, ищет мира с ним душа твоя. Снять тяжелый гнет Спаситель может. Здесь нашла покой себе и я. Станет храмом для тебя Дом Божий, а душа небесным алтарем. Ты мир хвалы на нем возложишь и признаешь Господа царем. Радуйтесь, что есть еще Дом Божий, что не прекратилась благодать. Помолитесь за того, кто может опоздать, навеки опоздать. Аминь.
Нам нужно двигаться. И мы говорим, а зачем все это? Так это же лежало 3 года, это 10. Мы ее купили, мы даже ни разу не попользовали. Я помню, когда мы жили в Италии почти год, и мы кое-что покупали. Я говорю, нам здесь вообще ничего не надо. Ну, мы здесь, мы же здесь не живем, мы только ждем. Мы вот увидим, как, вот там мы будем жить. Нам вот здесь надо. Вы знаете, почему-то Дух Святой меня направляет, чтобы мы поговорили в Новом Завете. Тоже видный, особый, получил особый дар, и он чему-то научился. Мы думаем, если мы получим особенный дар, мы тогда будем радоваться. Друзья, Господь каждого из нас проводит такой школой, такими обстоятельствами, чтобы мы как-то пересмотрели и наши, может, и желания, и наши возможности, и даже наши дары. Знаете, иногда я, когда был музыкантом, и в своей жизни посвятил мой, больше 10 лет, мой 15 лет служению, хором, музыке, и мне казалось, вот, вот, через музыку многие пришли к Богу, через пение. Вот это важно. А уже когда возраст подходит, мы думаем, это не важно. Что-то есть намного важнее. Наши, когда девочки бывают в лагере, вот сейчас был 10 дней в лагере, молодежный, подростковый, детский. Ну, после лагеря мы спрашиваем, как? Что мы спрашиваем, друзья? Какой главный вопрос? Чему научились? А самое, вы остались как? Довольны! Ну, побыли в лагере, если пришли такими кислыми, знаете, недовольны. Ой, много и это. Ну, недовольны. Побыли в собрании, братья, довольны? И ушли в собрание недовольны. А что же произошло? Что вы искали в собрании? Зачем вы сюда пришли? А мы пришли, мы представили, что мы должны... А мы здесь не получили. Мы хотели получить то, что мы себе представили. Иногда мы, когда к Богу приходим, покаялись, и наше сердце трепещет. Мы готовы всех обнимать, целовать и делать все, что только нам предложат. А потом время проходит, наша любовь угасает, мы ищем. Это церковь, мы не такая, там не такой хор, там музыка, проповедники там. Вот мы сюда ищем. Вы знаете, если мы только ищем и наши желания, а потом мы чувствовали Бога, а потом и чувства пропали, а потом, а если еще даже Бог? Вы знаете, самое страшное, а существует, и вот его даже нет. Я знаю, не знаю путь, который я его не знаю, да? Или как мы пропели? Ты знаешь путь. Да мы свой путь, если мы только будем представлять, мы заблудимся. Только Бог знает мой и ваш путь. Если Бог определил, я только должен, Господи, помоги пройти мне твоим путем, который ты предназначил для меня. Ну, брат, я говорю, знаете, мы, ну, хотелось бы все. Ищите лучшую работу, ищите лучшую церковь, лучшие возможности, чтобы богаче пожить. Ну, Сергей, почему пришли в Канаду, приехали? Ну, чтобы лучше жить, ну, чтобы, ну, важно. Ищите в Канаде, в Америке, прежде всего, что? Царствие Божие. Друзья, где вы ближе к Царствию Божьему? Ищите и правду. Вы знаете, мне кажется, эта тема, если я себе буду задавать или твердить, я ищу, ищи, Василий, Царствие Божие. Ищи его, где только можно найти. А вот другие отвернутся, вот в семье не захотят искать. А вот в нашей церкви, а вот в стране хотел измениться обстоятельства, друзья. Я должен искать Царствие Божие. И все остальное, друзья, я вам скажу, уже с маленького своего, уже опыт какой-то есть, что если мы будем доверять и искать, Бог приложит. И даже приложит больше, нежели мы даже мечтали. И дар пророчества, брат говорил. Дар пророчества – это тема такая, вы знаете, мы уже говорили о дарах. Эту тему мы проходим в церкви. Что он на пользу, он для созидания церкви. Не может быть дар, который разрушает церковь, приносит раздор и неприятности. Любой дар, маленький, большой, особенный, созидает церковь. Ну, братья, если церковь созидает, ну и должно быть и для меня что-то. Я понимаю, если дар для моего роста, я должен расти. У меня должно быть желание больше идти в Дом Божий. Любой дар, который получил мой брат или я, да, он обогащает меня, он дает. И брат говорил, он назидание увещевает это дар и утешает. Вы знаете, получаем утешение, как бы, знаете, умиротворение. Мне сегодня хотелось поговорить о чувстве довольства. Вы знаете, я почему-то эту неделю так сам себе рассуждал, мои вот дети, жена находится, много там детей накормить. Вы знаете, может быть, и некоторые будут недовольны, но сколько детей и полуверующих, и необращенных. И вы знаете, желаний много, и нужно все потребности исполнить. Одни будут довольны. Но я спрашиваю своих, вы довольны? Папа довольный. Устали? Сильно устали. А довольны? Вы знаете, что устало, дайте в сторону. А довольство есть? Слава Богу! Значит, не напрасно потраченные дни. Откроем Филиппийцам 4 глава и прочитаем 4 стиха. С 10 по 13. Филиппийцам 4 глава будем читать с 10 по 13 стих. Видите, с чего начинает апостол Павел? Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы прежде заботились, но вам не препятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудости, умею жить в изобилии и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Вы знаете, я почему-то когда читал эту неделю вначале, и чем больше рассуждал, обратил внимание, я научился быть довольным. Апостол Павел какие-то нашел секреты, тайны. Он все, знаете, он был очень перегруженным, занятым человеком. Он был избранным и имел много даров от Господа. Сам Господь его избрал, и он был апостолом особенным, потому что он многое сделал, многое написал. И, может быть, в то время было ему непонятно, почему он находится в тюрьме, когда он бы мог так много потрудиться. Я говорю даже моим деткам, а пройдя уже тысячелетия, мы знаем, если бы он там не находился, мы сегодня бы не читали его послания. Господь и это усмотрел для нас с вами. Он говорит, я научился быть довольным тем, что у меня есть. Братья, а что было у апостола Павла? Пару книг и сумка продуктами, и больше ничего. Все, что у меня есть. Вы знаете, когда мы переезжаем, что у нас в семье есть? Нам иногда забудут. Если даже мы что-то ищем в наших домах, и мы не найдем, что нам даже и надо. Слишком много есть. Научился всему, и во всем. И вы знаете, как будто и здесь и дерзость, как будто он сам хвалится. Он говорит в 13 стихе, я все могу. Братья, я бы как будто сказать, это слово даже страшно сказать. Я могу все. А что ты можешь? Абсолютно все. Но он там добавляет, так поможет. Вы знаете, это, я считаю, дерзновение, которое ему дает Господь. И вот как-то мне, изучая это послание, как будто мне стало более, ну, Господь приоткрыл, что здесь есть секрет этого довольства. Всего в Библии 5 мест о довольстве. В Старом Завете я нашел всего 1, и в Новом 4. И есть одно место в Иуде, слово недовольный, да? Так мало, всего 6 мест в Библии, 5 довольных и 1 недовольный. Вы знаете, я думаю, что это не случайно и нам, христианам, нашей церкви, когда она маленькая, когда она начинает возрастать, и Господь помогает, спасает, и вот у нас будет крещение, мы говорим, Господь радует нас, мы чувствуем Его присутствие, но быть недовольным или не знать, а почему я недовольный, или почему я довольный. Вот первый секрет, настоящее довольство, оно основано на том, что происходит внутри меня и вас. Братья мои, сестры мои, если мы будем смотреть, что снаружи, вокруг нас, когда мы посещаем богатые дома, огромные церкви, когда мы слушаем особенных проповедников, когда так все захватывает, и нам хочется, ой, если бы у нас, я помню, наш был пресвитер еще по Союзу, он был недоволен, у нас был хор, но когда к нам приезжали корейские, там были баса, нас Бог обделил вот этими басами. Как запоет, аж все, а у нас нет было такого, нету баса. И он был всегда недоволен, братья. Я не думаю, почему? У нас хор, у нас не один хор, 3-4 хора и 2 оркестра. Вот если бы вот с этого города нам перебрали этого пару басов, он же был бы доволен. Друзья, все, что я имею внутри. Вы знаете, когда Христос говорит ученикам, вы то, что я вам дал силу, не этому радуйтесь. А чему радуйтесь? Они уже имели это внутри. Они знали, что их имена записаны в книгу жизни. Вы знаете, вот этого держитесь. Если у вас нет уверенности, ну пересмотрите свою жизнь. Но вот что-то не произошло в вашей жизни, этого рождения свыше. Вот вы еще не так прочувствовали свою греховность, чтобы упасть на колени и сказать, Господи, ведь я каянный грешник, я нуждаюсь в освобождении. А после этого, как в этих Эммаусах, знаете, когда Христос начал от рога от Моисея, они привел к Иисусу, и в них открылись глаза. Господь, когда пробудил, они тут же сразу уныние оставили, слезы свои, ропот, недовольство, побежали. Куда? Возвещать эту радость. Почему? Да все внутри произошло. Если внутри этого нету огня, если внутри нету радости, мира с Богом, мира самим собою, и мы иногда сомневаемся, и не знаем, что у нас происходит, и что нам надо, что, Господи, дай, а до чего не... Ну ты пошли, а там я уже, может быть, где-то его и применил, наши многие вещи. Вот это важное, что происходит внутри, первый секрет довольства. Господи, соверши свою окончательную победу в моем сердце, завоюй меня для себя, чтобы я сдался, сказал Господь. Куда пошлешь, что скажешь, сделаю. Где надо, буду просить прощения, где надо, буду смиряться, буду ждать твоей милости. Друзья, в этом мы переживем особое благословение. Потому что, теряя мир и радость внутри, и думая, смотря вокруг нас, мы никогда не будем довольны. Потому что мир от Духа Святого, это плод Духа. Если это есть внутри, то будет и довольство. Потому что радость, мир и все остальное, оно перечисляет, у меня есть радость, мир. Разве я буду недоволен? Да я буду доволен, когда и семья моя идет в Дом Божий. Когда начинаю перечислять, Господь начинает пробуждать моих детей, нашу церковь. Сегодня приходят люди, сегодня лагерь прошел, ни одних, ну вы знаете, много, за 200 человек было за один заезд, и Господь сохранил нас все неприятности в лесу. Да, там иногда будоражили мышки, крики по ним, крикнули крысы, а там мышь. Ну, видно, бежали, сторожа там ловили этих мышей, поймают эту мышку, все, опять покой. Друзья, ну слава Богу, что все возвратились с радостью, довольны. Вторая истина, это Бог обеспечит все наши нужды. Он обязательно позаботится о нас. Все заботы ваши возложите на кого? На мужа, на жену, на церковь? На Бога, на Него. Он обеспечивается о нас. Друзья, мне кажется, заботы и желания, вот это есть две разные вещи. Мои желания, знаете, как-то говоришь неверующим, вот если мне машину купили, дом, если мне то на желание. Вот если помогли, я бы вашу церковь пришел. Так на Украине. А у нас было на Украине. Если бедная семья, много детей, вы собираете за месяц-два и дом вырос. О, вы там всех, кто у вас там дома строите, а нам это, ну, за месяц и дом вырос, когда нужно строить его не сожалеть. Бог так благословлял. Это было особым свидетельством. Но быть довольным, что Господь заботится о моих нуждах. Но мои желания, их нужно что? Оставить в сторону. Они бывают даже греховные и ненужные, и даже нам мешают в нашей духовной жизни. Они нам препятствуют идти в Дом Божий. Нам желание поработать, потому что мы такие уставшие, и мы с трудом идем на собрание, придем на собрание, нам нечего сказать, мы переутомились, мы очень много заняты. А если есть одно, нужда, хлеб, где спать и радоваться, вы знаете, для этого так нужно мало. Это вторая истина. Апостол Павел это и имел. Он не имел этого, но он имел самое необходимое вот на один день. И он был доволен. Он говорит, что я научился. И третье, довольство, истина, чему приводит, что мы были довольны. Довольство, вопрос доверия Богу. Насколько я и вы, и мы доверяем Богу. Вот нас мало, а что будем делать? А молодежи, а где хор, а где музыканты, а как дальше, а через 10 лет? Братья мои, Сестры, мы не знаем, вот через год Господь воскресит церковь, вот и сегодня многие уже переселятся в вечные обители. Но доверить и нашу церковь, и семью, и служение наше, и каждый наш шаг, мы будем довольны, мы будем радостны, мы будем торжествовать, идя в Дом Божий, потому что мы знаем, что не я охраняю церковь, врата ада не доверят, а сам Христос создал, Он будет заботиться, Он будет о наших семьях заботиться, Он будет постоянно посылать нам все необходимое, а мы будем с радостью принимать и идти в Дом Божий. Это три вещи или три истины, которые нас приводят к довольству. А некто сказал, признание полного господства Бога над всеми нашими жизненными обстоятельствами приводит нас к довольству. Абсолютно все наши неудачи, все наши, может быть, промахи и даже наши вот падения, так, Господи, Ты допустил, чтобы я смирился и больше никогда не уходил от Тебя. Апостол Павел говорит, что абсолютная любовь апостола Павла позволила ему сказать, что он все может в укрепляющем его Иисусе Христе. Я понимаю, он достиг такой любви, что он сказал: Господь, Ты знаешь, что я могу делать. Ты знаешь, чему я призван. Я могу абсолютно, если Ты мне посылаешь, открываешь мне дверь, как мы сегодня говорили, я все могу. Я не смогу без Тебя это сделать. Если Ты со мной не пойдешь, я этого делать не смогу и не буду. Но если Ты пойдешь в нашей церкви, Ты будешь с нами, мы скажем, что мы все можем. Мы все сможем. А если гонения будут, а если будут запрещать, друзья, мы скажем, мы все можем. Не хотелось еще, чтобы мы преодолели недовольство. Есть мой 5 шагов, как преодолеть недовольство наше. Иногда, вы знаете, в нашей жизни это замечает. Я беру в моем сердце, а тебе недоволен. Постой, чем ты недоволен? Что-то не так? А вот изучая этот стих, я думал, что этот стих, когда я выучиваю наизусть и начинаю размышлять больше, как эту неделю, езжу в трафик, поднимаю грузы, смотрю, а чем больше у меня звучит, у меня появляется больше что? Довольство. Заучить и рассуждать, размышлять. Почему апостол Павел, не имея, что я имею, он был доволен. Значит, он научился. А я еще учусь. Не научился, как Аввакум. Апостол Павел прошел, а потом, когда он научился, сказал, теперь я доволен. Теперь это первый шаг. Второй шаг. Когда испытываете чувство недовольства, не пытайтесь обвинить нашего ближнего. Вот это Игорь виноват. Вот это тот виноват. Это те виноваты. Друзья, если мы недовольны, мы должны обратить внимание на себя. Что-то происходит во мне. Потому что что-то я делаю, что я сам недоволен. А вот все довольны. Я должен все, что недовольство, пересмотреть свое духовное состояние, свое сердце. Вы знаете, если мы будем искренны, Господь нам укажет на наши недостатки, чтобы у нас появилось довольство. Третий шаг. Признайтесь перед Господом, что вы позволили своему недовольству. Нам иногда даже может напомнить, Господи, если я недоволен, пришел собрание, какой-то уныли. И нам, а как они подумают, сестры? Я всегда молился, что я радостен, довольный. Друзья, бывает. Но если мы скажем, то сатана, наверное, проще, убежит от нас. Я теперь опять стал довольным. Я исповедовался, и у меня появилось довольство. Друзья, очень важно, чтобы мы были открытыми, нелицемерными, чтобы Господь видел и работал, чтобы учил, воспитывал меня и вас. Четвертый шаг – провести четкую границу между нашими нуждами и желаниями. Потому что если гоняться за желанием, мы никогда не будем довольны. Купили маленький дом, посетили побольше, купили больше, машины надо. Желание нас так будет. Она может присутствовать, чтобы особые люди. Друзья, нам не нужно желание, а нам нужны нужды. А Бог нужды боящихся исполняет, Бог их слышит, отвечает и дает все необходимое. И пятый шаг, как вы думаете, чтобы у нас было довольство? Благодарить за то, что мы уже получили сегодня на собрании. Открывать наши уста, Господи, Мы тебе благодарны, что ты еще позволил. Мои ноги идут. Мы прибыли, увидели друг друга, увидели, поприветствовались, пообщались. И ты чему-то сегодня научил меня. И немножко я стал ближе к тебе. Я посмотрел свою жизнь, чем-то я должен что-то изменить. И это очень важно. И, друзья, очень важно три следствия, когда мы недовольны, к чему нас оно приведет. Первое. Во-первых, недовольство отравляет взаимоотношения. Давайте мы встретимся с людьми, которые недовольны. Они говорят, наша церковь там, и там, и там, плохо. Твоя церковь. Так ты даже дай, сохрани ее. Мы о своей церкви не должны никому говорить, да, что у нас происходит. Это же наша церковь, это наша семья. Иногда люди отравляют. Я не знаю, как вы, а мне стоит общаться с такими отравляющими. Конечно, ой, как на сердце тяжело. А когда мы, скажем, у нас церковь маленькая, а нас молят, нас посещают друзья, и даже новые мы не знаем, а Господь посылает, и у нас крещение будет, у нас что, скоро будет рукоположение, у нас скоро Господь пришлет, новые души уткаются. Друзья, ну это ободряет, это дает нам жизнь дает нашей церкви. И не будет отравлять, а будет воодушевлять. Мы будем зажигать друг друга к молитве добрым делам. Второе, недовольство приводит в хаос. Нельзя принять правильное решение. Вы знаете, можно быть так недовольным, не знать, а что надо? А что надо? Помещение, холод и жара. Вы знаете, было такое, что даже в одной церкви были недовольны. Делают холод. Мы любим жару, мы привыкли. Мы жили в Молдавии, нам нужно, чтобы было аж пот. Тогда выключают. Половина недовольна, течет с нас. Ну как, безъединного нет, сильно жарко, холодно, вы знаете. И это наш человеческий организм. И знаете, желание наше, как угодить, оно отравляет. Правильное решение, как принять, к чему. И вот, мне кажется, мы будем принимать решение, у нас будет время подумать, помолиться. Вы знаете, когда мы будем со страхом, и как тот Аввакум на нас страх нападет, мы будем всегда принимать разумное правильное решение. Иногда, я не знаю, как вас, в спешке, когда спешат быстренько принять решение, очень важное, мы в основном всегда ошибки допускаем. Вот даже избрание апостола. Жизнь. Быстро кинем. Апостол, а Бог избирает, вопреки всем апостолам, кого? Вот так вот там наверное. Да они бы его и близко не допустили. Кто? Павел? Да вы что вы? А Бог по-другому, друзья. Не спеши. Не нужно этой спешки. Особенно в церковной жизни, особенно в личной жизни, в выборе спутника жизни, особенно когда Господь посылает на служение. Мы должны убедиться, действительно ли Господь хочет. Ему надо. Это так необходимо. Увидеть волю Божию и путь проложенный. Вы знаете, Господь откроет. Третье недовольство. Недовольство искажает представление Бога. Мы иногда не просим. Брат читал, жертвы много, а делать или еще больше. Так написано, братья? Что написано? Братья мои, в нашей церкви мало делать. Нам нужно молить Господина. Нам не нужно требовать. Господи, дай, пошли, хочу. А что? Молить. Что такое молить, друзья? Это со смирением. Господи, усмотри, мой, ты хочешь сестру брата. Нам нужны служители. Нам нужны проповедники. Нам нужны хористы. Нам нужны молитвенники. Нам нужны те, которые понесли бы бремя. Когда кто-то упадет, помолиться, вместе поплакать, пострадать и сострадать. Нам нужно молить этих, мы говорим, делателей, деятелей много, друзья, образованные, а делателей мало. Я хотел, чтобы мы стали на колени, стали Господи. Почти, чтобы мы были всегда довольны. Выше тех делателей, которых ты усмотришь. Вот мы не знаем, когда и где, а вот они со стороны. Я вам говорил, в одной церкви молились, нету служителя. 7-8 человек. Это было в Прибалтике. Много молились. И вы знаете, и почетные сестры, а братья были, не способны были читать. Сестры поповедовали, читали. И решили сестры, будем молиться. И вот однажды, через несколько лет, заходит один пьяный, совсем в таком состоянии. Мне говорят, надо его вытолкнуть, надо его... А он пришел и сел. А все говорят, ну если пришел, мы же молились. А такой... И началось между ними даже непонятно. Они довольны, что пришел. Другие недовольны. Надо его... Нет, мы же молились, давай сюда, давай туда. Он не разобрался, его посадили, проповедовали. Но пришло время, он там каким-то путем побыл. На второй раз пришел более трезвый. Тоже не выпивший, нужен более вот таком нормальном. И начал ходить. И начал слушать. Он ходил не за комиссию, а потом так обратился к Господу. А человек образованный, в семье была проблема с высшим образованием. Он когда уверовал, он говорил, здесь надо что-то делать. Он через долгое время сделался диаконом, пресвитером церкви. Они говорят, мы молились об одном, и церковь в течение года-два до 100 человек выросла. Только потому, что Господь выслал делателей. Друзья, научимся вопрошать, научимся ждать, научимся не требовать, а умолять Господа. И Он это сделает. Аминь. Будем молиться.
За это собрание, Господи, которое ты нам дал. Слава тебе, Господь Иисус Христос, за слово назидание, утешение, увещевание, которое ты дал сегодня для моего сердца. Я молю и прошу тебя, Господь, помоги мне искать тебя, искать твоего лика, искать царство твоего и правды твоей, уповать на тебя, Господь, твой, идти за тобой, принимать все, что ты говоришь в слове твоей, Господи, для церкви святой. Боже мой, помоги мне всегда быть довольным и благодарным. Благослови, Господи, каждого брата, каждую сестру, всех наших гостей. Благослови, Господи, наши ближайшие церкви, чтобы там, Господи, было довольство, любовь и мир. Мы молимся сердечно, Господь. Благослови тех братьев и сестер, которые не могут собираться в молитвенных домах. Ты, Господи, позаботься о них, ты помоги, ты подкрепи. Не оставь, Господь, дорогой Господь. Ты будь с нами, дорогой Иисус, и в этом общении, и в этом служении, и в этом новом месте. Да будет слава Богу моему, Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.
Аминь. Следующий Господь, я также благодарю тебя за то, что собрал нас сегодня вместе, чтобы восхвалять имя Великого Твоего, чтобы благодарить Небесам, только ты заслуживаешь честь, хвалу и славу, и все тебе принадлежит. Спасибо за это назидание, напоминание, чтобы быть довольны и не роптать, и не отсадывать на то, что окружали вокруг, то, что печали, хотя и это тоже нужно об этом заботиться и попрошать тебя, чтобы зло не процветало, и чтобы многие непокаявшиеся души пришли и стали твоими детьми. Но помоги видеть все то доброе, что ты для меня делаешь. Для всех присутствующих здесь и ответил на наши мольбы, просьбы, помог и в ответе на создание собрания. Спасибо тебе, Господь, за многочисленные молитвы, на которые ты ответил и продолжаешь отвечать на наши просьбы, мольбы и по поводу наших близких родных, которые еще живут без тебя. Прошу за них. Ты знаешь, как сердце за них печалится, тревожится. Господи, прошу, приведи их к себе, чтобы они стали твоими Божьими детьми. Благодарю тебя
Аминь. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя и за этот воскресный день, и за то, что на этом месте присутствовал Ты. Я хочу, чтобы и мое сердце, и я был всегда доволен. Все, что происходит в моей жизни, все, что Ты посылаешь. Я благодарен Тебе за семью, за нашу церковь, за друзей, которые на это место приходят, за наших гостей, которые посещают нас, за то, что Ты благословляешь нашу церковь, мы видим Твою руку. И мы хотим, чтобы Ты помогал еще больше, спасал нас. Научи нас это делать, Господь. Мы молим Тебя, чтобы Ты выслал тружеников в нашей церкви. И Ты послал те дары, которые необходимы, которые будут служить для созидания, для роста нашей духовной жизни, для роста нашей церкви, Господь. Пошли это для славы Твоей. Мы просим, чтобы Ты благословил, Господь, и тех, которые сегодня испытывают гонения, как в арабских странах, Господь. Ты знаешь, многие сегодня испытывают их. Казнь и смерть за имя Твое, но остаются верными Тебе. Утешь, пошли твердость Духа, Господь, дай нам не забывать о них. И в нашем бывшем Советском Союзе, во всех других местах, где сегодня еще есть трудности, посети, ободри, утешь. Благослови наши братцы, так благодарны, что Ты в этом году помог и провести благословенно и это благо, что Ты был там, Господь, и многие наши с Тобою верили, Ты благословлял и наших друзей, и молодых, и все оттуда уехали довольны. Господь, слава Тебе за это. Благослови и вторую часть в этом дне наш Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Аминь.
Есть предложение спеть 684-й, научи меня довольным и благодарным Боже быть. Но я его сам очень слабо знаю. Есть? Вы все знакомы?
Да, все знакомы.
Ну давайте, может быть, несколько куплетов. Нам нужно расширять список этих песен, которые мы знаем. 684-й.
Молитесь за Авраам, молитесь за Моника, Мелина, Жона.
Мы сегодня вечером... Мы сегодня вечером улетаем с семьей нашей в Сиэтл, потом в Калифорнию. Дорогу, по-моему, сейчас. Мы будем через неделю прилетим обратно. Но следующее собрание нас не будет. Наша семья. Но собрание всех не будет. Да, я вот присылал на этой неделе несколько сообщений о том, как наши братья и сестры, которые в Узбекистане и Казахстане, проводят собрание, их там оштрафовывают. Приходят милиции на собрание, объясняют. Будем молиться также за наших братьев и сестер, чтобы они твердо могли держаться веру в Бога нашего Господа. Мы приглашаем сейчас после молитвы, когда мы помолимся, пожелаем Богу Божьего сердца участвовать в материальном служении. У нас есть этот ящик для пожертвований. Какое есть расположение на это, пожалуйста, участвуйте в этом служении. Также после молитвы мы сделаем небольшой обед. И после этого у нас будет вторая часть сегодня, это разбор Библии, послание к Ефесянам мы продолжаем. Наверное, сегодня мы закончим 4 главу. Вот такие у нас планы. Встань, помоемся. Господь, благодарим Тебя за сегодняшний день, который нам подарил за собрание, когда могли слышать Слово Твое, когда имели общение и учились вообще чему-то. Эти слова назидания, утешения, помни, чтобы они в нашей жизни производили работу, чтобы благодать повествовала в жизни нашей. Благодарим Тебя за то, что мы имеем это слово, имеем общение. Это любовь и милость, я Тебя благодарность Тебе за это, Господи. Помоги в своей жизни преображаться в образ Твой, быть людьми довольными тем, что у нас есть, тем, что Ты нам даруешь. И чтобы в этом быть людьми тоже примером. Приходим к Тебе, Господи, с нуждами также. Друзья просят о родственниках, многие, которые еще не знают о детях не спасенных. Даруем такую милость, даруем спасение. Также вот сестра просит за Авраама и другие вот близкие наши помоги вывести также и просим благослови. Вот сегодня, когда у нас будет вторая часть нашего общения, благослови это общение, когда мы после всего этого поедем, то по домам, Господи, благослови нашу жизнь, по домам в течение недели, на работах, на учебе, также когда мы своей семьей поедем к родственникам, к нашим благослови это и пути, и встречи, и общения, которые у нас там будут. Благодарим Тебя, Господи, то, что много всего доброго делаешь для нас. Благодарим Тебя. Аминь.
Аминь.
Будем приветствовать друзья друг друга и готовиться к хорошему сообщению.
Thank you.
Спасибо. Yeah. Thank you.